Территория права.
Гелия Певзнер.
У нас сегодня в студии Стефания Кулаева, глава антидискриминационного центра «Мемориал», и мы будем говорить о проблемах цыган, да, на территории России. Сегодня Международный день прав цыган.
Да, это международный день, который многие люди понимают именно как День защиты прав этой уязвимой части населения России и других стран.
Давайте, может быть, начнем с лингвистической проблемы. Как называть цыган? Потому что очень много. Есть цыгане, есть ромы, есть мануши, есть жетаны. И, наконец, есть просто название «люди дороги» или «люди путешествия», «народ дороги».
Да, есть еще даже гораздо больше названий в России, в Румынии, в Испании, есть еще другие. Есть самоназвания, которым большинство из этих групп все-таки обращаются друг к другу и называют себя на своем собственном языке, который правильно называется романес. Но по-русски он обычно называется цыганский язык. У нас есть словари русско-цыганские, есть перевод на цыганский в судах или где-нибудь еще. Самоназвание этого народа – рома. Как бы мир делится тем самым на рома и на тех, кто не рома, и называются гаджи.
Причем некоторые названия сами цыгане воспринимают как оскорбление.
Это связано с дискриминацией. То есть люди, когда подвергаются дискриминации, когда их начинают определенным словом оскорблять, могут связать это именно со словом. Хотя понятно, что проблема-то гораздо глубже. Мы можем вспомнить о том, что во многих западнославянских странах такое славянское прочтение слова «иудей», «юд», «жид». А в России это непроизносимое слово считается страшно оскорбительным. Между тем, в Польше, Чехии это слово может употребляться уважительно, может быть написано на мемориалах там, жертв Холокоста. Да? Вот так и со словом «цыган» получилось. В России же довольно романтические ассоциации в связи с пушкинской поэмой, в связи с последующим за этим таким построением романтического образа, который, кстати, во многих странах вообще не имел места. Ну, когда я, например, выступаю перед украинской публикой, я стараюсь говорить рома, чтобы никого не обижать, поскольку там сейчас общество разделилось.
О каких территориях мы сегодня будем говорить? О России?
У нас сейчас появились исследования положения ромского населения Беларуси, Украины, Молдовы и даже Центральной Азии. Похожие проблемы отчасти связаны с тем, что были достаточно жесткие нормы, законодательно приняты в советское время и очень повлияли на все население тогдашнего Советского Союза. И мне кажется, что можно иногда выходить за рамки российской территории, когда мы говорим об этой проблеме. Но больше всего, конечно, я знаю о положении в РФ.
А в Российской Федерации есть какие-то зоны расселения?
Ромское население на России имеет место везде. Другое дело, что у нас тоже есть разделение на вот эти отдельные этнические группы. Вот есть так называемые русские рома, как они сами себя называют. Они отдаленные родственники манушей. То есть они шли запад на восток, в Германии назывались синти, в Польше – польская рома, а в России – русская рома. И есть другая волна, которая шла в Россию совсем другим путем, через Балканы, через некоторые из Румынии. Например, это ловари и келдерари – люди, которые говорят с сильной примесью уже румынского, иногда даже греческого, западно-южнославянских слов. И они почти не понимают друг друга с русской рома. Они переходят на русский, когда общаются друг с другом. И по-другому выглядит. Кто в России видал эти группы, никогда не спутает. Келдерари – женщины в гадалке – часто едут в электричках большими группами, в ярких платках, ярких фартуках, юбки длинные такие. А русские рома тяготеют такой, обычно одеты во все темное, и живут обычно не большими группами. То есть в деревне русской, какой-нибудь Новгородской, Псковской области, может быть, два таких цыганских дома, три двора, лошадей держат, скот вообще держат. Скорее сельским хозяйством, таким связанным с пастушескими делами занимаются. Тогда как келдерари совершенно чужды сельскому хозяйству, они занимаются металлом, всяческой сваркой. Исторически отсюда и с названия келдераш или по-русски котляри, это слово котел, который когда-то варили котлы.
Мы знаем, что есть цыгане православные, есть другие религии?
Есть, да, любые, в принципе, какие есть у окружающего населения. Религиозный аспект не важен. То есть, если, скажем, для еврейского населения Восточной Европы, вообще Европы, иудаизм все-таки был самый главный такой скрепляющей основой и отличием, то тут это просто не важно. В Македонии, в Албании будут мусульманами, в соседней Сербии будут православными, в России в основном все православные. В Украине, где довольно сильное сейчас влияние протестантских церквей, особенно в Закарпатье, может быть, тут со мной не все согласятся, но по моему опыту достаточно легко в порядке 1-2 поколений это все может меняться.
А скрепляет именно обряд?
Язык – это то, что сохранилось. То есть это действительно то, что есть. Как ведь люди узнали в XIX веке, только поняли, что индийское происхождение по языку? Это во-первых. Во-вторых, есть традиционное пение и танцы. И да, какое-то понятие, что надо держаться обособленно. какое-то представление о том, что вот есть мы и есть все остальные. Оно передается на уровне традиции. Традиции сами по себе могут меняться, как может меняться и костюм. Но важно, что он другой, чем у всех.
А традиция путешествия, дороги существует?
Есть такое представление, я склонна с ним согласиться, хотя тут нет полного единства мнения, что, вероятно, это кочевье было еще и в Индии кочевьем. Потому что в Индии до сих пор существуют люди, которые кочуют на севере Индии, которые ведут бродячий образ жизни. И интересно, что вот это слово «гаджи», означающее «всех не нас», это означает «земледелец». То есть, видимо, это были не земледельцы еще там. И сохранили эту идею бродить и жить с некоторых ремесел, которые наиболее удобны для тех, кто не живет на одном месте постоянно. А это что? Это, конечно, музыка, какое-то представление, это может быть цирковое представление, это очень часто какая-то форма дрессировки животных. И это ремесла, торговля и ремесла. Так и есть до сих пор. Тот, кто занимается металлом, гнёт его как-то, тот занимается ремеслом. Тот, кто на самом деле занимается лошадьми, это, в общем, под наследие барышничества, когда это было связано, в первую очередь, с торговлей лошадьми.
Цыгане в тех странах, в которых они живут, обладают гражданством этих стран и должны обладать, соответственно, всеми правами гражданскими. Что с этим происходит?
С правами проблема упирается в дискриминацию. Народ воспринимается часто не как вполне равные, часто как представители какой-то другой культуры, какого-то даже риска для окружающих, да, распространены всякие совершенно, кстати, ложные местами мифы, ну, например, представление о том, что воруют детей. Оно на самом деле не основано абсолютно ни на какой реальности, сколько вот я не изучала этот вопрос. Но вот, например, всякая торговля на грани разрешенного и за гранью разрешенного – это распространенная вещь. Вот кто помнит советскую жизнь, какая-то там сахарная вата или косметика, да, из-под полы вот могла продаваться. Потом другие вещи стали запрещены, и тоже возникают некоторые ситуации с уголовным преследованием вот в этих пограничных таких сферах. Но все это, понятное дело, связано с общей вытесненностью этого населения из всей остальной, так сказать, нормальной законной жизни. Мы это воспринимаем как так называемую структурную дискриминацию. То есть ситуация, когда люди дискриминируются в очень многих сферах, и все это структурно связано одно с другим. Детей очень плохо учат в школах или почти не учат. В результате своей почти полной необразованности, невозможности, на самом деле, при всем желании получить полноценное образование, эти дети не могут найти, конечно, нормальную работу. Невозможность трудоустройства приводит неизбежно к крайней бедности. Это тоже огромная черта вот этих дискриминируемых групп вообще, и это в частности. Ну и дальше что остается людям? Остается в какие-то внеправые действия, чтобы выжить. И часто это все кончается арестом. Наш, например, правозащитный отчет по положению Рома Беларуси так и называется: «От сумы до тюрьмы». Поэтому вот это все порождает, конечно, дальнейшее еще худшее отношение к людям и дальнейшую еще большую исключенность. Вторая огромная тема, которой мы занимаемся, это проблема жилья. Народ кочевал более-менее почти до 1956 года. В 1956 году окончательно было запрещено кочевье. Такой указ, подписанный Климом Ворошиловым, был о запрете кочевого образа жизни и введении уголовной ответственности за продолжение кочевья. Вот кто смотрел такой популярный в советское время сериал «Цыган», там это отражено. Я говорила со старыми людьми, которые помнят аресты, даже ссылку там за продолжение кочевья. Им сказали: вот стройтесь. Где строиться? Земля не была в частной собственности. Вот тут где-нибудь строитесь. И показали им какое-то место. И они стали строиться на каких-то окраинах, как правило, очень популярных. Тогда была урбанизация, все уважающиеся люди старались жить в городах. Потом произошел обратный процесс. Возникла частная собственность на землю, и уважающиеся люди стали стремительно покупать участки вокруг городов с тем, чтобы жить в коттеджах. А там оказались эти цыганские поселки. К тому же, как правило, построены как попало, без всякой особой легализации. Никто этим не занимался, и сами они занимались. А эту часть собственности на землю оформить было вообще совершенно сложно малограмотным людям. И начались массовые сносы и выселения. Мы очень много с этим боролись. Причем, как бы, как правило, этот элементарный экономический расчет, просто желание бесплатно получить эту вот вставшую вдруг дорогую и желанную землю, сопровождался, конечно, всякой российской травлей и всякими гнусными обвинениями. Вот мы боролись с такой ситуацией в Архангельске, в Калининграде, да много где. Последние вот события были в Усть-Абаканске. Но вообще эта проблема сносов тоже порождает кучу других проблем. То есть вот людей сносят, землю сейчас купить уже нереально, значит, они отойдут куда-то подальше и опять построятся на ничьей земле, и опять до следующего сноса. А как школа? Как какая-то интеграция? Как какие-то вообще социальные связи? Все это тут же опять рушится, приводит к еще большей бедности, безработице, потере вообще всего, включая школьное образование.
Вот я как раз хотела вернуться к школьному образованию. Вы сказали, что детей отказываются брать в школы или неплохо учат. Идет речь о тех детях, которые часто меняют место жительства, или в том числе о детях, которые живут оседло?
К сожалению, мы говорим об оседлых детях, семьи, которые, может быть, уже в 5 поколениях живут на одном месте. Это касается в первую очередь тех, кто живет очень большими группами. Это вот эти рома Келдерари, Влахи. Но и в русско-ромских общинах, там, где их чуть-чуть больше, там, 2 семей соберется, даже и там пытаются создавать отдельные какие-то ромские классы или какое-нибудь надуманное образование придумать, чтобы, в общем, не брать в общую школу. И этих школ мы объехали за 1,5 десятилетия очень много. И, к сожалению, должна сказать, что вот тут что-то изменить еще сложнее, чем со сносами. Практически никогда не удается переубедить школьную администрацию и чиновников, отвечающих за образование, что они нарушают закон об образовании, который в первых же словах категорически запрещает любую дискриминацию расовую. И, на самом деле, гарантирует образование всем детям, живущим в России, уж тем более гражданам Российской Федерации. Тем не менее, в Ленинградской области огромная проблема. Меньше 50 километров до нашей культурной столицы России такая школа. В Тамбовской области точно такая же была ситуация. Мы там пытались работать в судах. В Туле очень большие проблемы. Мы там пытались судиться за право детей на образование. Школ десятки. Мы собирали конференцию этих педагогов, этих директоров школ, объясняли им, насколько неправильно они ведут себя, что не берут детей в обычный класс и не дают им стандартное полное образование, как всем. Послушала нас ученица из Челябинской области, города Троицка. Через год была повторная конференция. Она приехала и сказала, мы их развели по обычным классам. Мы вот вас послушали, поняли, что так нельзя, и стали делать нормально. То есть сделать так можно, сделать так легко. В Пензе тоже. Они учат детей до старших классов. Мы туда возили на экскурсии директоров других школ. Ну почему в Пензе вот точно такие же дети, условно называемые Михаи, потому что большинство вот этих детей Келдераш носят такую фамилию Михай. Вот эти же самые Михаи почему-то в 9 классе сидят, экзамен сдают. А почему же у вас никогда не получается даже в 5 взять? Хотя я прекрасно понимаю, некоторая трудность есть. Школьная система образования, к сожалению, в большой мере ориентирована на помощь родителей. А между тем, этим детям нельзя давать такое большое домашнее задание, чтобы они его делали с родителями, да? Нужно сделать так, чтобы они получали образование именно в школе.
Родители могут быть безграмотными.
Родители часто безграмотные, да. По той же причине, что они в эту же школу в свое время ходили. Вот школа Ленинградской области, которую я так не одобряю во Всеволожском районе, это школа, в которой учились и родители, и бабушки тех детей, которые учатся там сейчас. И вот они так учились, что они все практически неграмотные. Начальная школа разделена. Ромские детей приходят типа 120, а не ромских типа 50. Ромские дети идут в пристройку, в такую бывшую какую-то столярную мастерскую, состоящую из 2 небольших помещений, сугубо смежных. Все эти 120 детей в 2 смены учатся там. Остальные дети учатся в помещении, ну, окей, одноэтажном, но состоящем из 21 класса, где есть там всякие специальные классы с английскими стендами, с физическими приборами, с физкультурным залом, столовой и библиотекой. Компьютерный зал у них есть в большой школе. А ромские дети сидят в отдельном помещении, просто потому, что мы не желаем видеть их вместе. Мы, педагоги также делятся. Около 20 педагогов идут в эту школу, где совсем немного не цыганские детей, а в цыганскую школу направляются 3-4 педагога, которые работают в несколько смен. Под огромным давлением, под письма РАНО, в прокуратуру, во многие другие места, время от времени начинается какая-то фикция. То есть объявляется, что 5 класс как бы есть, но он надуманный. То есть они приходят 2 раза в неделю, вовсе не во все кабинеты, куда надо, в какой-нибудь там класс к заучу, который что-то там якобы проверяет. У нас даже была такая попытка, мы взяли специалиста по стандартам образования, который автор части этих стандартов, и возили ее вот, просто дети все 5-ки. Столица Российской Федерации, ни один из них ответить не может. Вот они 4 года учились предмету «Окружающий мир». Учить их после такого начального образования среднему очень сложно, но они не пытаются практически. Другая история, которую я хотела поделиться, была в Туле, она вообще очень показательная. Там какая-то комиссия из дефектолога, логопеда и кого-то еще всем им пишет диагноз «социальная депривация». Это точно не про наших вот таборных детей, которые все первым делом говорят «здрасте», кланяются, улыбаются, общаются. Это какие-то дети Маугли, социальная депривация. А второй диагноз еще интереснее – двуязычие. Называется так диагноз – двуязычие. То есть тот факт, что их родной язык цыганский, уже как бы считается диагнозом. Надо сказать, что в этой школе, мы тоже посмотрели, учились некоторые другие дети, типа таджикские, вьетнамские, вот они не получали этого диагноза. Только одни Михаи были в этом отдельном классе, коррекционном. 4 года их там учат, а 5 класс не берут. В результате они все-таки взяли и пришли с цветами, в белых рубашках, с белыми бантами. Школу перед ними захлопнули и заперли на засов. И дети эти, глубоко оскорбленные, начали кричать под окнами школы. Вот. Директор вызвал наряд полиции, и дети были увезены. Мы предложили им подать в суд. Очень интересна была реакция судьи. Она сказала, что за ерунда, это что, цыгане? Да, цыгане. Они жалуются на то, что их не учат, да, они хотят в школу. Цыгане в школу, что за ерунда? Нет, я даже заявление принимать не буду, сказал судья. И тут один папа стал кричать, ну у меня что, мальчонка русский? И оказалось, что он усыновил. И вот этот Валера воспитывался совершенно так же, как все остальные. Он говорил с таким же некоторым своеобразным акцентом в русском языке. Он также замечательно гнул какие-то металлические баки. И также закончил эти 4 коррекционных класса. И вот когда она поняла, что речь идет о совершенно этническом русском, но не культурно, когда увидела, что у него голубые глаза, попросту говоря, то она это одно заявление из 8 приняла. Это расизм в чистом виде, апартеид, так сказать, как в ЮАР. Но, к сожалению, этот суд мы тоже не выиграли, потому что, в конце концов, на отца этого было оказано дикое давление, и он забрал заявление сам, потому что ему просто угрожали сносом дома. Вот этих историй, они подобны друг другу, у нас много. Школа на втором плане, по-моему, с жильем. Это так, к сожалению. И да, мы получаем поколение в 21 веке людей практически неграмотных, не умеющих считать, не умеющих, конечно, никакого представления об иностранных языках. Очень горестно видеть, как эти дети хотят учиться, как некоторые из них там на все буквально готовы. И трудно забыть, как за мной из одного табора, где вообще не было никакой школы, бежал ребенок 2 километра, когда мы поспешно уходили к автобусной остановке, что мы еще можем сделать, и кричал, забери меня хоть куда-нибудь, где есть школа. Мы убеждены в том, что это сегрегационное разделение совершенно нарушает и международные, конечно, стандарты прав человека, и сами российские законы, от Конституции до закона образования. В то же время ясно, что система плоха не просто на каком-то низком уровне, она плоха на уровне людей, принимающих решения, Министерства образования, которое не желает обращать на внимание, в конце концов, прокуратуры. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы люди больше узнали и больше поняли. Хотелось бы, чтобы на это начали правильно реагировать, конечно, те, от кого зависит принятие решений, но и сами люди, которые, чьи права нарушаются, должны больше бороться с вот этим ужасным, безнадежным, порочным кругом, в котором оказываются и дети, и очень скоро взрослые, потому что вчерашние дети, те, кого вот мы видели в этих школах лет 10 назад, это сейчас взрослые люди, они уже своих детей повели в эту же ужасную пристройку вместо школы. Хотелось бы, конечно, защитить их права, поэтому вот мы выпустили нашу эту графическую историю, где мы описываем историю девочки по имени Алена, имя выбрано одной из таких девочек, которую мы хорошо знали, которая замечательно, кстати, хорошо училась. Стихи Цветаевой читал нам вслух, так сказать, с полным пониманием. История, собственно говоря, не совсем этой Алены. История других многих детей. Это история ребенка, который хочет учиться, которого не пускают в школу. Мы выпускаем ее сразу на русском, английском романес, чтобы привлечь внимание, в том числе людей, не умеющих хорошо читать по-русски. Она будет звучать в качестве аудиофайла. Вот сегодня у нас на сайте опубликовано. Чтобы люди как-то поняли, что это то право, которого они не только могут, но и должны для своих детей добиваться.
О том, как в Российской Федерации нарушаются права цыган, рассказывала Стефания Кулаева, глава антидискриминационного центра «Мемориал».